Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 30 июня. Сегодня говорим вот о чем. Как Россия просчиталась с военными цифрами? Как держится рубеж обороны под Волновахой? И украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий, раздают в семьи россиян. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем. Она добавила, что американская разведка видит три возможных сценария развития войны России против Украины. Первый – это велотекущий конфликт, в котором Кремль достигнет незначительных завоеваний. Второе – это прорыв армии Российской Федерации. И третий – это стабилизация линии фронта вооруженными силами Украины с их незначительными успехами в районе Херсона или других городов юга. Сам Путин после Каспийского саммита заявил, что цели Кремля в Украине якобы остались неизменными. Цитата. «Освобождение Донбасса, защита этих людей, создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В то же время армия РФ оккупировала части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, пытается там установить свои так называемые администрации. Еще в начале декабря прошлого года немецкое издание «Бильд» опубликовало карту предполагаемого большого вторжения России в Украину. Согласно ей, Кремль разделил войну на три этапа. Первый – это захват юга Украины, второй – захват всего Донбасса и бросок на Днепр и Полтаву, и третий – атака на Киев с севера при возможном участии армии Беларуси. В феврале этого года Россия попыталась выполнить все три этапа одновременно, но отвела свои войска от границы. В Беларуси после относительных успехов России в Северодонецке и Лисичанске начались реальные приготовления к войне. Белорусам, по сообщениям белорусских СМИ, начали приходить повестки с приказом прибыть в военкомат, а украинский генштаб сообщает, что Минск изучает возможности скрытой мобилизации. В студии мы поговорим о том, может ли Россия вместе с Белоруссией снова напасть на Киев. Почему Путин верит в успех захвата большей части Украины, несмотря на провал на Змеином и неспособность захватить даже Донбасс? И выдержит ли ВСУ очередной фронт на севере Украины? У нас в гостях будут военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, директор программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук. Обсудим с ним сегодняшний жест доброй воли, в кавычках, а на самом деле бегство россиян с украинского острова Змеиный в Черном море, как изменилась теперь ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. И также с нами будет социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Ждем ваших вопросов в комментариях в чате украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию этого эфира. Также работает наш Вайбер, номер его традиционный 095-151-9505. Пишите.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Россия снова изменила цели спецоперации, так называемой, в Украине. 30 июня Владимир Путин заявил, что это захват Донбасса, и якобы, цитата, «ничего не изменилось». Но после поражения под Киевом Россия сформулировала цель как установление полного контроля над Донбассом и югом Украины для обеспечения сухопутного коридора с аннексированным Крымом, получения выхода в Приднестровье и влияния на жизненные важные объекты украинской экономики. Тем временем российское издание «Проект» исследовало все отчеты Минобороны России об успехах так называемой спецоперации и выяснили российские журналисты, что цифры там берут просто из головы. Почему, расскажет мой коллега Александр Демченко. Он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Всем привет. Действительно, не один раз в СМИ, у блогеров, в Телеграме, в Твиттере писали многие о том, что часто сообщения, которые подает Министерство обороны Российской Федерации, Игорь Коношенков, который стал его таким лицом, да, пресс-офицер, его все знают, он постоянно каждый день дает брифинги, рассказывает об успехах, в кавычках, да, российской армии в Украине, в этой так называемой спецоперации. И вот журналисты российского издания «Проект» собрали эту информацию воедино, да, проанализировали, и действительно некоторые просто поражают моменты, некоторые просто невозможно понять, как можно было придумать, да, такие. Там много несовпадений. Во-первых, часто речь идет о том, что когда, особенно это было в первый период вторжения полномасштабного, ну и сейчас такое встречается, когда Министерство обороны Российской Федерации несколько раз когда перечисляет населенные пункты, которые якобы заняли российские войска, несколько раз может в разные дни попадаться один и тот же населенный пункт, который якобы захватили. Самым таким ярким примером, который нашли журналисты, это город Кременная Луганской области. Впервые о его захвате, в российской риторике это называется «взять под контроль», заявили еще 2 марта 2022 года, то есть вскоре после начала полномасштабного вторжения. Потом о захвате Кременной говорили уже 7 марта, 8 марта, 31 марта, 1 апреля и последний раз 17 и 21 апреля, то есть это такой лаг, да, временной, больше месяца, когда несколько раз говорилось о том, что город захвачен, на окраине города идут бои, в городе уничтожены все так называемые, как это в российской риторике, украинские боевики. И вот это несколько раз продолжалось. Вообще, если говорить о количестве городов или населенных пунктах, о захвате которых российскими войсками говорилось несколько раз, то таких населенных пунктов больше 20. Некоторые по 2 раза захватывались, некоторые 3 и больше. И часто очень поражают цифры, которые подаются Российской Федерации о потерях с украинской стороны в технике и в авиации. Журналисты обратили внимание на один из брифингов, это часто бывает, но вот проще всего анализировать, делать срез по какому-нибудь дню. 28 апреля утром, когда говорилось о количестве уничтоженной техники за все время конфликта на этот день, на 28 апреля, а потом был брифинг еще в этот же день вечером. И, например, число уничтоженных украинских якобы танков, РСЗО, артиллерии утром было больше, чем потом его подавали вечером. То есть там на несколько десятков единиц танков и еще чего-то. То есть получается так, что просто давались какие-то сведения, потом просто эти сведения переписывались, какие-то другие цифры давались, и они выдавались уже вечером. Были случаи, когда количество уничтоженной украинской техники, которая подает Министерство обороны Российской Федерации, то есть они подают каждый день, сообщают о том, сколько якобы было уничтожено за этот день, и потом говорят, сколько вообще общая сумма, уничтоженная за время вторжения. Так вот, часто бывает такое, что в какие-то дни говорится о... Так, журналисты несколько раз, да, зафиксировали такие моменты. Говорится о количестве уничтоженной за этот день техники, но впоследствии она не влияет на общее количество, то есть она не суммируется в общем количестве уничтоженных за все время вторжения. То есть тоже появляются какие-то такие сообщения, которые потом никак не влияют на общую статистику. Интересный момент с авиацией. Тут вообще как бы самые большие несовпадения. В марте месяце Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что уже уничтожена практически вся украинская авиация. Еще 9 мая было сообщение о том, что все, уже украинская авиация не существует, она уничтожена или в воздухе, или на аэродромах. 90% аэродромов уничтожено. И показываются цифры, да, которые было, количество авиации, которое было уничтожено. Так на 100-й день вторжения Министерство обороны Российской Федерации сообщало о уничтоженных 198, то есть запомним цифру, 198 украинских самолетов. При этом такой ресурс, как Flight Global, который подсчитывает вообще количество военной техники в армиях мира, до начала конфликта подавал количество украинской авиации. Это 98 боевых самолетов, 35 транспортных самолетов и 5 специализированных. Это в сумме 138. То есть это на 60 самолетов меньше, чем вообще в сумме было украинской армии на момент вторжения, чем уже подает как уничтоженная российская пропаганда. При этом очень интересно заметить, что с точки зрения российского министерства обороны, как оно подает сведения о своих потерях, то единственный раз, когда только начиналось вторжение, они заявили о потере одного самолета Су-25, в результате ошибки наведения. И после этого вообще ни разу не сообщалось о потерях российской авиации. То есть, грубо говоря, исходя из этого, можно подумать, что до сегодняшнего дня, за все время вторжения, Россия потеряла только один самолет. Касается это и так называемых «Байрактаров», да, беспилотных летательных комплексов, которые есть на вооружении Украины. Там тоже такие интересные цифры. То есть сначала Министерство обороны Российской Федерации подавало сведения об уничтожении количества «Байрактаров» больше, чем известное количество вообще, которое было в Украине, на 10 штук. А потом еще через несколько дней было сообщение о том, что ракетными ударами уничтожены целые склады и ангары, где сохраняются «Байрактары». То есть получается, что в несколько раз их больше уничтожили, чем вообще их было на вооружении у украинской армии и российскими ракетными ударами. Ну и интересный момент, который, естественно, очень важен, это именно потери в живой силе, да, погибшие бойцы украинской армии. То, что подают российская Министерство обороны Российской Федерации, это 40, больше 40 тысяч только убитых украинских военных. Мы знаем, что есть такое правило, да, когда военные эксперты оценивают интенсивность конфликта, количество потерь, что соотношение убитых и раненых, особенно в интенсивных конфликтах, это 1 к 3, 1 к 4. То есть, если суммировать вот эту вот сумму погибших, которые с украинской стороны, которые подает российская сторона, сюда присоединить количество раненых, которые исходят из этой суммы, то это около 160 тысяч человек в общей сложности. А это вообще-то не меньше 80%, даже больше 80% всего состава вооруженных сил Украины, который был на момент вторжения. То есть вообще, если так из этого исходить, непонятно, с кем российская армия в Украине продолжает воевать. И эта же статистика про потери людей интересна в том, что есть такое статистические данные, которые подает тоже Министерство Российской Федерации практически каждый день. Это так называемое уничтожение района скопления сил, живой силы, военной техники Украины, про которые Российская Федерация постоянно сообщает, что они их уничтожают, эти районы скопления. Так вот, журналисты посчитали, что за все время полномасштабного вторжения, если все вот эти вот районы скопления, которые якобы уничтожила Россия и заявляла об этом, суммировать, то это будет 39 тысяч районов скопления военной техники и живой силы украинских войск. И если вот взять вот эту вот сумму 40 тысяч погибших военных, да, и уничтоженных районов скопления, то получается, что каждый район скопления, по которым заявляла Российская Федерация, там находился 0,05 украинского военного. То есть, кто там скоплялся и в каких количествах, не совсем понятно. То есть, эти цифры тоже не всегда, ну, чаще всего, да, какие-то имеют нереальные свое представление, если считать статистики наличия вообще вооруженных сил, техники и так далее. Ну, понятно, что в условиях войны данным доверять сторон о собственных потерях и о потерях, которые несут другая противоположная сторона, доверять всегда нельзя, да, потому что они чаще всего завышаются, для противоположной стороны занижаются, для своей стороны. Но последний раз, когда Российская Федерация говорила о своих потерях, это было 25 марта 2022 года, тогда называлось количество погибших в 1351 человек, 3800 тогда были ранены. Но тогда же еще весной независимые расследователи в России, вот, например, издание «Медиазона», только по открытым данным насчитало среди убитых, погибших российских военных, то есть по фамилиям, которые попадали в социальные сети, в СМИ, даже в государственные СМИ о потерях, только тогда их было уже больше 3800 человек только погибших.
Спасибо большое, Саша. Ну, я думаю, мы с тобой привыкли уже к подобным сообщениям. 9-й год следим за войной на Донбассе. Там есть такой коллега Коношенкова, Эдуард Басурин, который тоже берет часто вот такие вот цифры с потолка, над которыми смеются даже в самом Донецке. Это был мой коллега Александр Демченко. Вот он рассказал о несоответствиях, которые выявили российские журналисты в отчетах Минобороны Российской Федерации о войне с Украиной и с реальной ситуацией. Идем дальше. Около 2000 украинских детей после нападения российской армии на Украину были насильно вывезены на территорию России. Издание «Верстка» выпустило расследование о сотнях из них, которые находятся в интернатах разных российских регионов. В РФ скоро появится закон, который позволит россиянам усыновлять этих украинских детей в упрощенном порядке.
А мы идем сейчас, поднимемся по эскалатору.
А потом
Да. А потом подарим подарки, выпьем чашку чая и поедем домой.
Это губернатор Подмосковья Андрей Воробьев под объективами камер федеральных российских каналов встречает детей-сирот из Донецка и Углегорска, чтобы передать их новым родителям, приемным.
Мы узнали о том, что из так называемых ДНР и ЛНР много детей вывезли в Ромашку. Это спортивно-оздоровительный центр под Таганрогом. И также часть детей перевезли потом в Московскую область, и они даже попали в семьи, то есть их взяли под временную опеку. Эти цифры нам давал уполномоченный по правам детей в Московской области. Вот таких детей сейчас 27 человек. А в Ромашке находится около 400 детей. Они из 4 интернатов, из Донецка и из города Углегорск.
Издание «Верстка» выпустило расследование о том, как украинских детей массово увозят с оккупированных территорий в Россию. Число этих детей обе стороны оценивают примерно в 2000. Украина не давала разрешения на вывоз этих детей. С точки зрения международного права, насильственная депортация несовершеннолетних в страну-агрессор расценивается как преступление против человечности. Власти оккупированного Мариуполя говорят, что из города в Россию было вывезено от 500 до 700 детей. И это не воспитанники детских домов, а дети, у которых до войны были родители.
То есть все дети сироты, дети с разными степенями инвалидности, которые под надзором и под опекой государства были эвакуированы из Мариуполя в первые два дня этой фазы войны, 24 и 25 февраля. То есть по состоянию, например, на 27 февраля мы точно можем говорить, еще город был не заблокирован. Но ни одного официальной сироты, например, в городе не осталось. Поэтому это все дети, ну, совершенно разные. Здесь есть, мы уверены, наши новые сироты, которые потеряли родителей в результате войны. Здесь есть дети с разлученных семей, и знаем мы о таких фактах, когда просто отобрали, по сути, детей от родителей.
В Ростовской области тоже не скрывают, что на территории региона находятся сотни украинских детей. Из каких они городов, власти не уточняют. 30 мая президент Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для детей-сирот из так называемых ДНР и ЛНР. Об этом рассказала и бывший омбудсмен России по делам детей Анна Кузнецова.
Потому что сейчас в России 2000 сирот оттуда прибыло.
Да.
И вы как раз занимаетесь и на законодательном уровне распределением по семьям тех сирот, у которых нет родственников.
Чтобы иметь возможность нашим родителям приемным передать ребятишек, мы должны заключить договор международный. Госдума должна его ратифицировать. Дальше Российская Федерация должна подобрать приемные семьи. И, собственно говоря, будет осуществлена вот эта передача под усыновление. Пока это выглядит вот так.
Все договоры между Россией и так называемыми ДНР и ЛНР недействительны с точки зрения международного права. А потому усыновление украинских детей не признают другие страны. А судьба большинства похищенных детей ничего не известно.
Понятное дело, что наверняка эти дети мечтают обрести дом, но я подозреваю, что у части этих детей могут быть родственники, которые в перспективе, например, могли бы их забрать. Вот. То есть мы не знаем, как сложится судьба этих детей, как только они попадут в семью, как только они привыкнут к этой семье. И главное, что будет делать Украина, потому что сейчас позиция такова, что нам нужно вернуть наших детей домой. И открытый вопрос, каким образом можно вернуть домой детей, если они уже оказались в семье, пускай и под временной опекой.
Власти Украины собирают информацию об украинских детях, которых насильно вывезли из страны. Дальше они планируют обращаться в международные инстанции.
Поэтому мы глубоко уверены, что это просто часть денацификации, направленная на том, чтобы как можно больше украинских детей избавить от украинской составляющей, по сути. Потому что мы прекрасно понимаем, что после того, что было в Мариуполе, и дети через 2-3 года, если их провести через процедуру усыновления, учитывая возраст, в котором они находятся, очень сложно будет найти их родителей, и они сами их не вспомнят.
Женевская конвенция о защите населения во время войны запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора. Им должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны или в нейтральную страну, говорят юристы.
Украинские военные держат оборону в Лисичанске. Россия пытается блокировать этот город и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины. Наступление идет на Верхнекаменку. Штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По Славянска войска России перегруппировываются и обороняются. По населенным пунктам на подступах к городу стреляют из ствольной артиллерии. Наш журналист в этом районе констатирует частые разрывы кассетных боеприпасов. Сегодня утром есть попадание кассетными боеприпасами в спальный район Славянска. На Бахмутском направлении были обстрелы из ствольной артиллерии и авиаудар в районе Покровского. В прошлые сутки войска РФ обстреливали населенные пункты и на Авдеевском направлении. Это Водяное, Маринка, Угледар. А возле самой Авдеевки приземлилась ракета. Генштаб говорит, что за прошлые сутки армия Украины остановила наступление российских войск под Бахмутом и нанесла им значительные потери. Речь идет о Клиново и Новолуганском. Это чуть-чуть восточнее того места, где были бои. Днем раньше российским военным удалось в этом районе продвинуться. Они закрепились в северной части Клинова и перерезали трассу Е-40. Мой коллега в Донецкой области Сергей Горбатенко готовит сейчас репортаж о том, что происходит в Волновахе на южном направлении. Мы совсем скоро посмотрим его репортаж. А пока с нами военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава, Владислав! Смотрите, вот такое сейчас впечатление создается о том, что Россия такой ползучей оккупацией, такой тактикой будет продолжать все-таки выгрызать кусочек за кусочком украинской территории, будут продолжаться тактические отступления российской армии. Согласны вы или нет? При нынешнем паритете огневой мощи и артиллерии с обеих сторон.
Совершенно верное утверждение. Россия не способна реализовать военную операцию стратегического или даже оперативного уровня для того, чтобы захватить достаточно большие территории, в первую очередь в восточной операционной зоне российско-украинского фронта. Речь идет про городскую агломерацию Славянск, Краматорск, про Лисичанск. Поэтому российские оккупанты вынуждены при колоссальной поддержке своей авиации, артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, буквально по кусочку выгрызать территорию нашей страны. Потому как паритета в огневых средствах поражения на сегодняшний день нет между российской и украинской армией. Преимущество российских артиллеристов по некоторым оценкам в настоящее время составляет примерно 1:7. То есть на одно украинское орудие приходится 7 российских пушек. Соответственно, у россиян практически безлимит по снарядам, и они этот безлимит используют в режиме 24/7. Крайне сложная ситуация. Украинские подразделения вынуждены маневрировать для того, чтобы обеспечить и управляемость подразделениями, и сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому ситуация примерно и будет в ближайшей перспективе развиваться именно в таком формате и по таким лекалам, про которые вы ранее говорили.
Можно рассчитывать на тактическое отступление из Лисичанска, из Славянска и так далее. Ведь мы сейчас видим, что такая тактика оккупантов, она по-своему эффективна. Да, Мариуполь сейчас под их контролем, Северодонецк тоже, часть Лисичанска уже тоже.
Тут я с вами не соглашусь, и если ситуация вокруг Лисичанска остается крайне сложной, и я думаю, тут нам имеет смысл поддержать день-два паузу, дабы услышать официальное заявление представителей генерального штаба, каким образом будет развиваться ситуация вокруг этого населенного пункта, то обстановка вокруг Краматорска и Славянска более прогнозируемая и контролируемая, самое главное, вооруженными силами Украины. И несмотря на то, что россияне там подтянули достаточно большое количество и людских резервов, и бронетехники, и соответственно, артиллерии ствольной и реактивной. Но, тем не менее, там группировка сил обороны Украины достаточно уверенно себя чувствует. Слышали мы буквально сегодня утром информацию о том, что на некоторых участках недалеко от Славянска наши подразделения даже проводили контрнаступательные действия тактического уровня. То есть динамика там есть, динамика показатели, с одной стороны, давят россияне, опять же, используя свое преимущество в огневых средствах поражения, но, с другой стороны, наше подразделение наносит такие точечные, очень болезненные для российских оккупантов удары в ответ, проводя на тех или иных участках фронта контрнаступательные действия, дабы россиянам жизнь медом не казалась.
Владислав, ну а поясните, а в чем разница между вот Северодонецком, Лисичанском и Славянском и Краматорском? Ну, для обороны этих городов вы вот оптимистично настроены, да, говорите о том, что ну не так просто им удастся отгрызть эти вот населенные пункты, выбранная ими тактика вот таким ударным кулаком.
Ну, мы понимаем, движение российской армии на Восточном фронте – это сугубо политическое решение, это желание Владимира Путина, которое неоднократно анонсировалось, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Но если Луганщина практически полностью, за небольшим исключением, находится уже под контролем российских оккупационных войск, и там сосредоточено просто колоссальное количество сил и средств российской оккупационной армии, ну, как минимум 24 батальона тактической группы, все они кучкуются в южнее от Лисичанска, и там пытаются давить наши подразделения, в первую очередь, огневыми средствами поражения. Но мы помним, что фактически наши подразделения в районе Лисичанска находятся в полуокружении, с одной стороны, от севера-запада поддавливает российские оккупанты наши подразделения. С другой стороны, с юга и юго-запада тоже россияне пытаются замкнуть клещи этого полуохвата. Фактически трасса, которая соединяет Лисичанск и Бахмут, уже находится под контролем российских оккупантов. Наши подразделения вынуждены пользоваться иными маршрутами для того, чтобы обеспечить логистику действий украинских подразделений. Поэтому я и настаиваю на том, что нам имеет смысл сутки-двое подождать, дабы понимать, каким образом будет вырисовываться картина дальнейших боевых действий на этом участке фронта. Что касаемо ситуации вокруг Славянска и Краматорска, то там плечо подвоза сил и средств для действия украинской группировки войск, ну, фактически это подразделение, которое входит в состав операции объединенных сил. Там, во-первых, они более безопасные, эти маршруты. Во-вторых, количество сил и средств сосредоточено там куда больше, чем на Лисичанском направлении. И, соответственно, я более оптимистично смотрю на дальнейший сценарий развития ситуации именно в районе Славянска и Краматорска. Серьезно укрепленные позиции, есть соответствующие ресурсы, есть артиллерия, поэтому думаю, что ситуация, безусловно, она не будет там легкой, безусловно, там будут идти достаточно серьезные бои, но тем не менее, у украинских подразделений есть и силы, и средства держать оборону на этом участке российско-украинского фронта.
Поняли вас, Владислав. Ну, давайте немножко о южном направлении. Сегодня такая топ-тема, что россияне бежали с острова Змеиный. Буквально до официального признания в этом российского Минобороны украинское оперативное командование «Юг» сообщило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему, в частности, из украинского комплекса «Богдана» 155-миллиметрового. Ну, а позже российские власти, российская Минобороны заявили, что якобы цитата, «завершили выполнение задач на острове Змеиным» и, цитата, «в качестве шага доброй воли вывели находившийся там гарнизон». Как вы объясняете такой успех украинской армии? Ну, нет флота сейчас там, да, боевого Украины в Черном море, и удалось выгнать оккупантов с этого стратегического острова. Ну, благодаря чему, как вы объясняете этот успех?
Ну, во-первых, я по-доброму завидую Владиславу Назарову, спикеру оперативного командования «Юг». Именно он озвучивает хорошие новости, а сегодня, на самом деле, хорошие новости. То, о чем мы говорили долго, достаточно серьезно спорили в экспертном обществе, почему украинские силы обороны затягивают процедуру по уничтожению российского гарнизона, который обосновался на территории украинского острова Змеиный. Иногда это казалось даже странно. У нас были силы и средства для того, чтобы реализовать эту операцию. Но, тем не менее, мы видим, была выждана определенный период времени. Наши подразделения подождали, когда россияне натянут на Змеин достаточно большое количество зенитно-ракетных комплексов ТОР, плюс там как минимум пару единиц было ЗРК «Панцирь», плюс «Градена» притянули туда, плюс создали такой себе гарнизон, и серые россияне пришли на украинский остров Змеиный всерьез ненадолго. Но не так стало, я гадалось, украинское. Отработали наши артиллеристы, видели мы боевую работу у украинской самоходной артиллерийской установки 155-го калибра, кстати, «Богдана», которая методично, но предельно четко, с ювелирной точностью разнесла все оборонительные позиции российских оккупантов на острове Змеиный, уничтожила фактически все средства зенитно-ракетные комплексы, реактивная система залпового огня. То, что не уничтожили мы, подорвали, текая с острова россияне, ушли они, говорят, на двух скоростных катерах. До недавно, в принципе, обеспечение действий российского гарнизона на острове Змеиный, оно обеспечило за счет действий 4 российских вертолетов. Доставка боеприпасов, продуктов питания, воды доставлялась на остров, потому что все иные средства были неэффективными. Знаменитые противокорабельные ракетные комплексы класса «Гарпун» прекрасно работают по целям, а беспилотные летательные аппараты класса «Байрактар» прекрасно смотрят небо в северо-западной части Черного моря. Безусловно, нынешний взлет, активный взлет, я имею возможность с помощью севастопольских партизан мониторить летную активность военных самолетов, которые взлетают из аэродромов Кача и Бельбек. Достаточно много сегодня взлетов. Мы видим постоянные объявления воздушной тревоги по Одессе и по Одесской области. Думаю, таким образом россияне пытается поквитаться за потерю украинского острова, где они разместили свой оккупационный гарнизон. Ну и понятно, риторика спикеров от Министерства обороны Российской Федерации, якобы оставление российского гарнизона острова Змеиный – это вынужденная мера, и это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.
Что изменилось для Украины в Черном море с возвратом под контроль Змеиного?
Вся территория Одесской области полностью деоккупирована от российских захватчиков. Далее предстоит достаточно серьезная работа по уничтожению попыток россиян возобновить свои средства ради электронной борьбы и ради технической разведки на вышках газодобывающих, которые в свое время в марте 2014 года были захвачены российскими оккупантами у предприятия «Черноморнефтегаз». Работы достаточно много. Думаю, совместно в перспективе, совместно с нашими западными партнерами, таки будет реализован проект по созданию безопасного коридора по вывозу зерна с портов Одессы, Одесской области. Ну, как по мне, совершенно очевидный и максимально эффективный способ решить эту проблему создания безопасного коридора. Кроме того, как протралить, соответственно, минными тральщиками маршруты исследования кораблей с таким важным грузом, еще необходимо нам получить от наших западных партнеров ракеты класса «Гарпун», опять же, с дальностью работы на 300 километров. Это позволит нам не только загнать российский Черноморский флот за западную оконечность Крымского полуострова, за мыс Тарханкут. Ну и, в принципе, загнать их в акватории портов на военные базы, дабы они оттуда даже носа не казали. Потому как эффективность «Гарпунов» доведена неоднократно, а российские адмиралы, понимая слабость российских кораблей перед именно вопросах противовоздушной обороны, перед потрясающими тактико-техническими характеристиками гарпунов не рискнут выходить в открытое море, зная, что за действиями их кораблей следят, соответственно, системы противовоздушной обороны и системы противокорабельных установок класса гарпун.
Да, но действительно, наверное, не случайно сегодня мои коллеги из проекта «Крым Реалии» сообщили о том, что 4 подводные лодки вышли из Севастополя. Ну вот теперь ориентируются, они носят на борту вот эти ракеты «Калибр», чтобы не подбили, да?
Да, они несут на своем борту каждая по 4 ракеты класса «Калибр», но особенность этих лодок заключается в том, что они дизель-электрические, и они все равно с определенной периодичностью должны всплывать для того, чтобы подзарядить свои аккумуляторы, запустить дизельные установки, а значит, какую-то часть маршрута они будут идти в надводном положении. И это прекрасная возможность для того, чтобы в очередной раз отличиться наземным комплексом противокорабельных систем класса «Гарпун».
Уже можно разминировать Одесское побережье, побережье Черного моря? Угрозы десанта нет?
Что касаемо угрозы десанта, безусловно, в акватории Черного моря находится несколько больших десантных кораблей из состава Черноморского флота Российской Федерации. Нашкребут ли на соответствующее количество десанта, дабы заполнить трюмы этих кораблей, вопрос, конечно, дискуссионный, потому как фактически вся морская пехота Черноморского флота Российской Федерации полегла в степях под Мариуполем. Но, тем не менее, идет призывная кампания, могут набрать срочников россияне, набить этими срочниками трюмы кораблей, но вопрос эффективности выполнения этой задачи весьма сомнительный. Без прикрытия, без создания соответствующего так называемого зонтика противовоздушной обороны, ранее ту роль выполнял гвардейский ракетный крейсер «Москва». Говорить об успешности морской десантной операции не приходится. А то, как работают украинские артиллеристы, мы с вами были свидетелями лично во время зачистки украинского острова Змеиный. Опять же, хочу напомнить и вам, и нашим слушателям, боевая работа по украинскому острову Змеиный проводилась в течение нескольких суток. То есть системная, методичная, боевая работа, снаряды 155-го калибра, которые разносили в хлам все ракетные, противоракетные установки российских оккупантов на нашем острове. Поэтому и в этом случае, думаю, адмирали из состава Черноморского флота Российской Федерации понимают, что шансов на успешность проведения морского десанта в направлении Одесского побережья такая, что стремится к нулю.
Ну вот пока мы с вами говорим, президент США Джозеф Байден после своего выступления, во время своего выступления по итогам саммита НАТО, который закончился в Мадриде, сообщил о том, что будет новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Цитата: «В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам «Хаймарс», которые мы уже предоставляем Украине». Также Байден добавил, что Украина получит больше установок «Хаймарс» от других стран. Ну, пока без конкретики, сколько это больше, да, сколько уже получили, это все пока неизвестно. Владислав, ну еще такой небольшой блок вопросов к вам. Хотел, чтобы вы прокомментировали заявление главы нацразведки США Эврил Хейнс, которая сказала следующее. «Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел раньше. То есть он хочет захватить большую часть Украины». Я вот напомню вам и нашим зрителям, что еще в начале декабря прошлого года опубликовало немецкое издание «Bild» карту вероятного нападения России на Украину, ну и она во многом стала реальностью, в отличие... Единственное отличие было в том, что «Bild» предполагал, что это будет несколько этапов. Вот первый этап — это захват юга Украины, юг действительно был атакован. Второй этап — это захват всего Донбасса и движение в сторону Днепра и Полтавы, ну и в третий этап, как предполагал Бильд, если все удастся вот на этих первых двух этапах, это захват Киева вместе с, возможно, вооруженными силами Беларуси. И сейчас в Беларуси действительно происходят какие-то такие телодвижения, которые напоминают реальную подготовку к войне. Начали приходить белорусам повестки, сообщают белорусские СМИ, но украинский генштаб сообщает, что Минск изучает возможности скрытой мобилизации. Идут там сейчас военные учения на северной границе. Владислав, ну если все вот это вот дело подсуммировать, да, как вы считаете, может ли Россия снова кинуться на Киев сейчас вместе с вооруженными силами Беларуси, если удастся, ну вот, сломить волю, возможно, да, или страхи Александра Лукашенко? И как это может выглядеть? Ну, во-первых, реально ли это с вашей точки зрения? Как эта операция может выглядеть? Чем она может отличаться от апрельской, февральской, мартовской?
Ну, давайте по порядку. Во-первых, я так думаю, что Путин постоянно давит на Лукашенко, дабы тот открыл так называемый второй фронт против нашей страны. Причем Путин определяет достаточно четкие и прагматичные задачи для Лукашенко. Это перерезание логистических маршрутов, которые следуют от западных границ нашей страны вглубь, естественно, туда далее к боевым порядкам наших подразделений, которые держат оборону в районе Харькова, на Восточном фронте и на Южном направлении. Для того, чтобы реализовать эту задачу, белорусская армия, по мнению Путина, должна вступить в бой, пересечь государственную границу в направлении от Бреста в направлении через Луцк и далее южнее на Львов и еще южнее. Насколько реально осуществить этот блок задач, вопрос уравнения со многими неизвестными, потому как за 4 месяца активных боевых действий силы обороны Украины в северных областях, северо-западных областях нашей страны провели огромный объем работ. Работ связанных с оборудованием инженерных и фортификационных сооружений по направлениям возможных наступлений со стороны Республики Беларусь. И то, что для оккупантов, которые будут, возможно, двигаться по этим маршрутам, эта военная прогулка не будет легкой, это по определению понятно. Плюс украинские силы обороны держат достаточно серьезный комплект сил и средств именно в приграничных с Белоруссией областях, речь идет за Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую области. Поэтому, соответственно, наши ребята готовы, провели все необходимые мероприятия по боевому слаживанию и готовы действовать по предназначению. Враг пришел на нашу землю, значит, он должен быть уничтожен. Далее мы исходим из позиции следующей. Имеет ли белорусская армия достаточное количество сил и средств, чтобы проводить такого рода и такого масштаба операции? По разным оценкам, фактически белорусская армия владеет 4 бригадами, которые в состоянии выполнить боевую задачу. Скажем так, условно выполнить, потому как боевого опыта у белорусов нет. А наша сила обороны достаточно серьезно мотивирована для того, чтобы бить врага, независимо от того, под каким флагом он заходит на нашу землю. Поэтому, думаю, ситуация более-менее прояснится ближе к 18 июля. А почему 18 июля? До 2 июля в Беларуси заканчиваются те самые учения, о которых вы вспоминали. Учения по призыву военнообязанных в рамках мобилизационных учений. Далее определенная часть мобилизированных отправляется на полигоны и учебные центры, дабы пройти через этап боевого слаживания. Совершенно очевидно, что тут и сейчас, даже после проведения боевого слаживания, Беларусь способна выставить порядка до 20 батальонов тактических групп. Достаточно ли это для того, чтобы противостоять украинским силам обороны, а по некоторым оценкам, считается, что в резерве у украинских сил обороны находится до 30-35 батальонов тактических групп. Этих сил, естественно, мало. Российские аналитики это прекрасно понимают. Поэтому, возможно, потребуется усиление. Невозможно, с большой долей вероятности потребуется усиление сил белорусской армии, которые, возможно, примут участие в агрессии против нашей страны. Соответственно, порядка 20 БТГР необходимо будет переместить из иных участков фронта. Где Россия их возьмет, пока непонятно, потому что все имеющиеся у них резервы задействованы на всех фронтах. Мы видим, что огромное количество сил и средств, порядка 24 БТГР на Славянско-Краматорском направлении, больше 20 БТГР в районе Лисичанска стачивается об украинскую оборону. Тонким слоем размазаны подразделения российских войск на южном фасе российско-украинского фронта. То есть резервов у них немного. То есть можно предположить, что только после выполнения боевых задач в районе Лисичанска россияне смогут переместить соответствующие резервы на север российско-украинского фронта, на территорию Республики Беларусь. Все это занимает достаточно длительный период времени, потому что эшелоны, техника, перемещение, логистика, история это не быстрая. Космос смотрит за перемещением российских и белорусских войск. Соответствующие смотрят разведчики, агентура, все структуры, задействованные в процессе контроля перемещения вражеских войск, имеют абсолютно четкую и полную картину происходящую как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Поэтому украинских сил обороны будет время подготовиться и встретить радостно наступающие подразделения как белорусских войск, так и, соответственно, войск вооруженных сил Российской Федерации. Легкая прогулка, еще раз подчеркну, для российских и, возможно, белорусских оккупантов на территории Украины не будет. Мотивация – раз, обеспечение – два. А военно-техническая помощь, о которой мы так долго говорили и так долго ждем, все-таки, я надеюсь, в ближайшее время пойдет в таких товарных количествах, которые позволят нам не только отбиваться, ну, чуть ли не голыми руками от российских танков, но и задействовать весь спектр современного западного оружия для того, чтобы российские и белорусские танки горели чем ярче и радовали нам глаз и поднимали настроение.
Спасибо, Владислав, за развернутый ответ, за развернутый анализ. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины. Спасибо за участие в нашей программе. Присоединяется к нам социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Дмитрий, здравствуйте. Не слышим вас. Давайте попробуем восстановить... Не слышим, наладим сейчас, попробуем сейчас наладить с вами связь. Технические проблемы, я вот прошу прощения у наших зрителей и слушателей, это прямой эфир, всякое бывает. Я напомню, о чем мы сейчас говорим. Владимир Путин после Каспийского саммита заявил, что цели Кремля в Украине якобы остались неизменными. Это освобождение Донбасса, защита этих людей, создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой Российской Федерации. В то же время, как известно, армия Российской Федерации, кроме частей Донецкой и Луганской областей, оккупировала Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области Украины. И в американской разведке заявили о том, что Путин якобы не отказался от планов захватить большую часть Украины военным путем. Возможно, имеется в виду вот те планы, которые, о которых рассказывали западные разведки еще перед полномасштабным вторжением России в Украину. Та самая карта Абильца, где даже есть такая вот условная линия на западе Украины, там возле Житомира, куда российские войска якобы не собираются идти, а все остальное хотят взять под российский контроль. Вроде восстановили мы связь с Дмитрием Громаковым. Дмитрий, слышите нас?
Да, слышу.
Наконец-то мы вас слышим. Дмитрий, ну к вам такой, наверное, общий в целом вопрос. Ну вот американская разведка говорит о том, что Путин не опомнился, ничего его не научил. Опыт Киевской, Черниговской областей, и по-прежнему он, скорее всего, намерен взять Киев. И одновременно мы видим военные приготовления в Республике Беларусь. Но вам такой вот общий вопрос. Действительно может Россия вместе с Белоруссией повторно напасть на Киев, уже чтобы взять его, ну, возможно, по северодонецкому сценарию? Вот политический анализ ваш.
Ну, с точки зрения реальности и политики, это достаточно, скажем так, реалистичный сценарий, и это те ожидания, которые есть сегодня у наших военных и у наших спецслужб, и сценарий, к которому мы все готовимся. Не стоит недооценивать ни влияние Путина, ни, скажем так, утраченной субъектности, степень утраты субъектности Лукашенко во влияние на собственные вооруженные силы и на ситуацию вокруг Беларуси. Исходя из того, что он фактически потерял внешний вектор собственный какой-то, да, он сегодня полностью отвечает интересам России и не способен выразить как бы и свое мнение, и свое отношение к тому, что происходит на сегодняшний день в регионе. Мы склонны больше верить к тому, что рано или поздно Путин додавит Лукашенко, и он будет вынужден бросить свои войска в горнило этой войны. И вопрос лишь в том, на каком этапе это произойдет. И, скажем так, будет ли способен этот совместный контингент решить те задачи, которые оказались неспособны решить российские войска в начале войны.
Зачем ему Киев, как вы считаете? Ну, можно там как-то объяснить, зачем Херсонская область, зачем Донецкая, Луганская, какие-то политические, да, задачи Херсонская область, чтобы воду поставлять Киев в аннексированный Крым. А Киев зачем штурмовать? Я себе представляю, какой масштаба битва это будет, какой, ну, урон, я уже не говорю про репутационный, там уже ничего, наверное, не осталось у Российской Федерации, ну, военный, да, экономический для России будет.
Ну, по большому счету, они готовы идти на эти риски ради того, чтобы самоутвердиться в новой политической реальности, которая у нас сформировалась после начала этой войны. Тут нужно отметить, что на самом-то деле война идет не столько за экономические ресурсы, которые они надеются вернуть в случае своей победы и в случае договоренности с Западом, Россия очень быстро, ну, восстановит этот потенциал, по крайней мере, им так кажется. Им все равно на свою репутацию. Ну, давайте вспомним, как бы ключевой девиз Путина, да? У нас лишь только два союзника, это армия и флот, а в этом мире уважают только сильных. Поэтому им все равно, за что их уважают, за то, что они там умные и красивые, или за то, что они просто сильные, и у них есть ядерная дубина в руках. Поэтому, собственно говоря, репутация здесь не играет роли. И победа ему нужна прежде всего для того, чтобы зафиксировать те изменения в мировом порядке, которые были отмечены. Алло.
Да, мы вас слушаем внимательно.
Те изменения, которые произошли с началом полномасштабных военных действий на территории Украины. То есть это подмена, коренное изменение главного правила. Да? То есть в мире начинают править право силы, а не сила права. Да? То есть право утрачивает свою ведущую роль. И к этому мы должны быть готовы. Поэтому у Путина нет вариантов не захватить Киев. И он понимает, что не захватив Киев, а не захватив столицу, эта война не будет выиграна для него. А это значит, что рано или поздно им опять снова придется воевать с нами. То ли мы будем отвоевывать свою территорию каким-то образом, то ли им придется двигаться дальше для того, чтобы мы не смогли консолидировать достаточное количество сил и средств для восстановления своих территорий.
Дмитрий, но если то, о чем вы говорите, правда, и директор американской разведки говорит, что если то, что она говорит, это правда, то это немножко меняет, наверное, соотношение сил на мировой арене, отношение западных партнеров к Украине. Но вот многие говорили о том, что тут Америка выбрала такую тактику постепенного перемалывания российских войск, обессиливания экономики Российской Федерации, изоляции ее политической. Но если Россия опять пойдет на Киев, это уже, наверное, не будет устраивать ни европейские столицы, ни Америку, Вашингтон непосредственно. И стоит ожидать существенного усиления военного потенциала Украины, опять же, тех же «Хаймарсов», опять, тех же «Гаубиц» 150-миллиметровых и так далее. Потому что сейчас мы видим ограниченные такие поставки, да, наверное, для того, чтобы не разозлить Владимира Путина. Тут будут думать на Западе, как бы не разозлить Владимира Путина, если он нападет на Киев, или будет очевидно, что он вот-вот нападет на Киев, будет готовиться к этому?
Ну, здесь не нужно как бы тоже слишком надеяться на американскую и западную помощь по одной простой причине, что как бы там ни было, но Украине не дали никаких сигналов серьезных о нашем будущем в НАТО, например. Это то, что могло бы обезопасить нас, да, от повторного вторжения. То есть превентивных действий на усиление украинского военного потенциала и, самое главное, политического веса Украины пока еще не было сделано. Возможно, как бы наши западные партнеры ждут, пока мы эти шаги сделаем там самостоятельно, да, потому что как бы там ни было, но на их взгляд у нас есть еще и проблемы в отношениях с ними. С другой стороны, те поставки, которые идут, тоже они не до конца удовлетворяют все потребности для того, чтобы эффективно обороняться. Да? То есть потери Северодонецка и проблемы на Лисичанском направлении, они всего лишь как бы подтверждают этот тезис о том, что все-таки Запад пытается сделать нас сильнее в обороне, но не пытается решить как бы проблему России радикально, да, то есть начав, чтобы мы смогли получить достаточно ресурсов для контрнаступательных действий и эффективного освобождения территории. То есть мы не получили пока еще там серьезных систем ПВО, которые бы закрыли наше небо и позволили обезопасить наш экономический потенциал от уничтожения там российскими ракетами, да, и обезопасить наших людей. Поэтому я думаю, что это еще такая нам предстоит серьезная работа и над собой, и с нашими партнерами, для того, чтобы они поверили, что курс Украины не будет никогда уже изменен никакими политическими методами, да, то есть никакая пророссийская партия больше здесь в жизни не наберет какого-то более-менее значимого результата, как это произошло в Грузии после 2008 года.
Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Громаков с нами был, социолог. Ну, не исключают все наши эксперты возможного повторного нападения Российской Федерации уже вместе с белорусской армией на украинскую столицу. Спасибо большое, мы идем дальше. Какую роль сейчас на фронте играют танки и как танкисты видят перспективы контрнаступления армии Украины? Об этом нам рассказал танковый экипаж 3-й отдельной танковой бригады.
У меня досвід ще був в АТО. Починаючи з 15-16 років служив. Різниця є велика. Раніше ворога ми могли навіть не бачити, по координатам більше працювали, закритих позицій. Звичайно, і тут так працюємо. Але були і випадки, що противник виходив бойовими групами на відстані 100-200 метрів. У мене таке було вперше. Звичайно, щоб сказати, що перелякалися, ми не могли сказати, що перелякалися, бо не було часу лякатися. Да. Треба було працювати.
Побачив, що ціла колона йде ззаді нас, 120-125 метрів було. Дав команду наводчику, противник ззаду. Наводчик з першим вистрілом гармати розбив БМП-3, другим вистрілом гармати поцілили в теж БМП-3, яке вже ховалося кумулятивним снарядом цей. Там буквально ніхто не залишився живий з цих екіпажів. Далі в нас вийшла проблема трошки, заклинена пушка, автомат з зараженнями. Ще раз зарядили вручну, теж по БМП-3 попали в опорний каток, він теж, це БМП-3 теж вийшло з ладу.
Зіграли на випередження і коли нанесли удар осколочно-фугасним пострілом, то ми йому вибили систему. Він не міг одразу перезапустити противник систему, тому невдовзі, там хвилина часу, механік покинув люк, виліз зі свого люку і пішов до нас здаватися. Побіг з піднятими руками в сторону танка. Ми, може, одразу не зрозуміли. Механік наш тоді на той період каже, давимо москаля, кричить. Ну, але вчасно командир танку скаже, стій, каже, не їдь, каже, в полон нам теж треба люди.
Значить, що сказати про росіян? Неважливо, яких в них танки. Я особовому складу завжди кажу, хай в них будуть самі хороші танки, але важливо, хто в цих танках сидить і чи є мотивація в особового складу Російської Федерації, орків так званих. От, якщо вони не мотивовані, вони не хочуть воювати, то неважливо. Хай в них буде Т-90, Т-72, БЗ-3 там, і все на світі саме новітнє. Якщо сидить в машині людина, яка не вміє користуватися, яка або погано засвоїла користування танки, а судячи по опиту, що вони тягають унітази і крадуть жіночу натільну білизну, то хочу сказати, професіоналів серед них не зовсім багато, м'яко кажучи. От, а професіоналізм наших танкістів вже доведений на всі лінії фронту і неодноразово. Сама роль танків – це кулак, ударний кулак контрнаступів. Але, звісно, без підтримки артилерії контрнаступ неможливий. Хотілося б, в першу чергу, збільшити кількість артилерії по нашій лінії фронту, ну ми від цього дуже залежимо на сьогоднішній день. От, боєприпаси вчасно і артилерія. Другорядно стоять танки і піхота. Піхота без танків нікуди, а танки без піхоти також нікуди.
Наступ ну, буде, бо за нами правда. Є бажання, скажімо, відновити історичну справедливість, коли москалі вже нам не дають більше 300 років жити спокійно, щоб не передавати в наступні покоління цю війну. Хочеться, щоб вся дітвора від малого до великого вже жили в спокійній Україні, в мирній. І щоб мир прийшов разом з перемогою до нас.
Это была программа радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Подготовили для вас выпуск Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».